Под небом Парижа. Велене, огромное спасибо за твои крутые идеи, за прекрасное название этой книги и за твою любовь к моим персонажам. Без тебя я бы не справилась. Крепко обнимаю. Пролог. Ночь спустилась на город огней, и в этой ночи во всем великолепии горит башня, компанию ей составляют многочисленные фонари. Теплый вечерний воздух обдувает лицо, и я закрываю глаза. Здесь шумно. Гул голосов и смех заполняют мою голову, а снизу с Елисейских полей доносятся звуки машин. Антуан, мой отчим, решил отпраздновать юбилей моей мамы в панорамном ресторане «Мон». Здесь только наша семья. Одно из правил пандемии — сократить свои контакты и встречи с посторонними людьми. Но нам это не мешает наслаждаться вечером. Это место покоряет открывающимся обзором. Париж — как на ладони. Башни и вид на одну из самых красивых улиц мира. Романтика, эстетика, даже что-то притягательное и сексуальное чувствуется вокруг. Кухня здесь азиатская, винная карта и коктейли, как это принято в таких местах, на уровне. Я знаю все досконально, потому что сама предложила это место для вечеринки. Оно не туристическое, скорее идеально подходит для светского мероприятия или дня рождения моей мамы, любительницы роскоши и красоты. А еще это место идеально подходит для романтиков. Разве можно смотреть на такую панораму и не жаждать любви? Париж по праву считается городом любви. Он тот самый мужчина Лавелас, этакий Казанова. Влюбляет в себя каждой улочкой, каждым зданием. Он умело играет с женскими сердцами. Нахальный, смешливый и такой беззаботный. Ты можешь изо всех сил сопротивляться, набивать себе цену и вертеть носом, гнусаво повторяя «jamais».
Никогда, французский.
Но этот город все равно не оставит тебе шанса. Париж вытащит козырь. Вот такой вид. И ты падешь, как пали все до тебя. Тебе захочется иметь рядом того самого человека, которого можно крепко обнять и сладко поцеловать. Того самого, кому ты захочешь рассказать о сокровенном и с кем сможешь мечтать. Грезить, летать в облаках и купаться в любви. Я открываю глаза и отворачиваюсь от этого вида. Ищу глазами того самого человека. Он стоит рядом с моим отчимом. Густые светлые волосы в легком беспорядке. Голубые глаза сосредоточены, губы сжаты в тонкую линию. Он снял пиджак и подвернул рукава белой рубашки. На руках выступают вены, на запястье поблескивают красивые элегантные мужские часы. Он внимательно слушает отца, периодически хмурится, что-то вставляет. Мне кажется, они спорят. У него в руках бокал с нетронутым шампанским. И он возвращает его на поднос, проходящего мимо официанта, не сделав даже глотка. Я продолжаю его разглядывать. Вокруг глаз у него появились мелкие морщинки, но они очень идут ему. Морщинки-смешинки. Ощущение, что глаза улыбаются, хотя я знаю, что это не так. Я опускаю взгляд на его шею. На красивую мужскую шею с немного выпирающим кадыком. Его кожа кажется загорелой на фоне белой рубашки. И все, что мне хочется сделать, — это подойти и крепко его обнять. Он чувствует мой назойливый взгляд, и мы с ним встречаемся глазами. Его кристально-голубые и мои темно-зеленые. Кто первый отведет взгляд? Кто первый смутится? Кто первый сделает вид, что наша игра в гляделки ничего не значит? Я выпрямляю спину и продолжаю нахально смотреть на него. «Нравится то, что видишь?» — спрашивает мой взгляд. Он продолжает смотреть. Я хочу заметить в его глазах заинтересованность или хотя бы намек на комплимент, но он словно робот, не демонстрирует никаких чувств. Я знаю, что выгляжу притягательно. На мне черный пиджак, а под ним ничего. Лишь золотая монетка на тоненькой цепочке украшает ложбинку груди. Та грань, когда все еще не вульгарно, но чертовски соблазнительно, сексуально. Но в его взгляде пусто. Проходит еще секунд 5, и он отворачивается. Он не выдал ни единой эмоции, несокрушимое равнодушие, которое ударяет по моему эго вновь и вновь. Знакомьтесь. Александр Дю Монреаль, мой сводный брат. Он старше меня на 15 лет и не дает мне забыть об этом. Бесчувственный робот, в словаре которого нет слова «любовь» и «привязанность», зато есть слово «страсть». И я планирую напомнить ему об этом. Глава 1. Я люблю возвращаться в Париж. Каждый город, в котором я жила, меркнет по сравнению с ним. Нью-Йорк слишком большой и лишён всякого шарма, по крайней мере, для меня. Лондон тоже большой и слишком серый. Женева слишком маленькая и чересчур чистая. Рим слишком яркий и чересчур шумный. И лишь в Париже все идеально. Серость, шум, яркость, размер, эстетика. Всего вдоволь, все на своих местах. Частный самолет моего отчима подлетает к аэропорту Ле-Бурже, и я не могу унять волнение в груди. 3 года! Я не была дома 3 года! У меня будто есть некая традиция уезжать на пару месяцев и возвращаться спустя несколько лет. В 15 я уехала со своей сводной сестрой в Индию, затем нас занесло в швейцарскую частную школу, и лишь спустя 2 года мы, наконец, вернулись с ней во Францию. Но для меня ненадолго. В 18 я уехала в Англию, если быть точнее, в Оксфорд, где поступила в один из лучших мировых университетов на международное право. Сейчас я обладатель диплома бакалавра и возвращаюсь домой, чтобы... не знаю что. По-хорошему, надо поступать в магистратуру, но я так устала учиться, что мне хочется сделать передышку и через год взяться за гранитнауки с новыми силами и искренним рвением. К тому же я слишком долго не была дома. Никогда не думала, что тоска может быть столь сильной. «Мадмуазель, мы приземлились», — вежливым тоном и с учтивой улыбкой сообщает мне стюардесса. Она в маске и перчатках. «Я тоже натягиваю свою и делаю шумный вдох. Привет, новая реальность». «Благодарю», — глухо, сквозь ткань. Я беру свою сумочку и направляюсь к выходу. Мой багаж уже грузит в машину. Сверкающий «Мерседес» стоит прямо около самолета. Об него облокотился отчим с букетом белых роз. Мамы рядом с ним нет, уверена, она и не подумала о том, чтобы меня встретить. Зато Антуан со сверкающей улыбкой крепко обнимает меня.
«Ну, наконец-то! Сколько можно жить в этой Британии, пока я умираю здесь от скуки?»
Мама вышла за него, когда мне было 12 лет. Он никогда не просил, чтобы я называла его папой. Никогда не воспитывал и не был со мной строг. Антуан всегда оставался моим другом и человеком, который поддержит любую мою идею, любое начинание. «Только не говори, что без меня тебе было скучно!» Отзываюсь я и не могу подавить улыбку. Так рада видеть его.
«Без тебя этот город потерял все краски!»
Тут же отвечает он и открывает мне дверцу машины.
«Прыгай! Эстель меня замучила сообщениями, ждет тебя!»
«Но я специально не взял ее с собой и хотел быть твоим единственным встречающим!» Я забираюсь на заднее сиденье, снимаю маску и достаю из кармана антисептик. В салоне автомобиля появляется запах спирта. Антуан садится рядом и рассматривает мое лицо.
«Прекрасно выглядишь, Марион!»
Резюмирует он и добавляет, обращаясь к водителю.
«Поехали, Тибо!»
Машина трогается с места, а Антуан продолжает рассматривать меня.
«Как там на границе? Не сильно тебя мучили?»
«Ты прислал за мной самолет. Мне даже не проверили температуру. Я передала копию французского паспорта стюардессе и копию своего теста, сделанного еще вчера. На этом все».
«Ну и славно».
«Наверное, нужно будет сдать тесты по прибытии».
«Позвоню нашему врачу, он возьмет у тебя все необходимые анализы».
«Спасибо».
«О, дивный новый мир!»
Со смешком говорит Антуан, и я закатываю глаза. «Давай сменим тему. Я уже слышать не могу об этом вирусе».
«Полностью согласен. Ну, рассказывай, какие планы? Надолго ли ты к нам? Подала уже на магистратуру».
«Все, что нужно знать обо мне. Я практически никогда не делюсь своими планами, не спрашиваю советов и не веду бессмысленные беседы а-ля «что мне делать со своей жизнью». Я всегда точно знаю, чего я хочу и как этого добиться. Поэтому моя семья чаще всего узнает о свершившемся постфактум. Никаких. Этот год я отдыхаю от учебы. Скорее хочу устроиться стажером, набраться опыта работы, понять, как использовать полученные знания на практике и разобраться, нравится ли мне это вообще. Если нет, то на мастера я поступлю в какую-нибудь другую сферу.
Во французской системе высшего образования существуют 3 ступени. Лисанс, бакалавриат, степень мастера, магистратура и степень доктора, аспирантура. Существуют и другие уровни, в зависимости от особенностей обучения в профессиональной сфере.
Антуан одобрительно кивает.
«Правильно, опыт работы очень важен. Алексу в офис как раз требуются новые сотрудники. Думаю, он с радостью возьмет тебя на стажировку».
При упоминании его имени я покрываюсь мурашками. Ненавижу себя за собственную реакцию, сцепляя руки в замок, стараясь скрыть нервозность. «Не нужно говорить Алексу. Я хочу сама найти фирму».
«Что за глупости? Какую фирму ты будешь искать? У нас есть правовой отдел, там и наберешься опыта. Если хочешь другой отдел, будешь набираться опыта там. Все, что твоей душе угодно.
Я не уверена, что хочу оставаться в Париже.
Антуан хмурится, сжимает губы в тонкую линию. Надоело. Тихо выдыхает он. Надоело, что ты постоянно где-то. Даже на Рождество не приезжаешь. Это никуда не годится.
Мой отчим из тех, кто чтит семейные традиции. Он из тех, кто устраивает семейные ужины, посиделки, поездки. Семья для него всегда на первом месте.
Ты же знаешь, что мой дом — это твой дом, Марион.
Он смотрит мне прямо в глаза.
Ты моя дочь, такая же, как Эстель, ты же это знаешь.
В его взгляде плещется сожаление, будто он винит себя в том, что я не хочу оставаться, и мне становится стыдно. Я знаю, и у меня никогда не было никаких сомнений в этом, честно отзываюсь я.
Это чистая правда. Я дочь Антуана де Монреаля, который в мои 12 лет стал для меня хорошим другом, хотя и ношу другую фамилию. Но мой отец именно он. Ну так оставайся. Ситуация в мире сейчас нестабильная. Экономический кризис, пандемия, в конце концов. Не время уезжать.
Я подумаю. Он берет меня за руку и крепко сжимает.
Подумай, моя дорогая, подумай. Мы очень скучаем по тебе.
Я отворачиваюсь к окну. В горле стоит ком, ведь я тоже дико соскучилась по ним всем. Но есть один человек, видеть которого я не хочу до конца своей жизни. И этот человек — часть нашей семьи. От этого не убежать и никуда не деться. Разве что в другую страну, где нет ни семьи, ни его. И вот 3 года я оставалась вдали, больше не могу. Слишком сложно так долго находиться далеко от дома. Мы проезжаем мимо мостов, набережной и Эйфелевой башни. Какая же красота, как же прекрасен этот город, и как же сильно я скучала по этим улицам. Водитель останавливается у нашего дома, учтиво открывает мне дверь, затем вытаскивает чемодан из багажа. «Спасибо», — благодарю я, и он вежливо улыбается.
«Добро пожаловать домой, мадмуазель».
Я делаю глубокий вдох. В воздухе пахнет мокрым асфальтом после дождя. Свежесть наполняет легкие. Я окидываю взглядом здание перед собой, которое стало моим домом с 12 лет. Оно ни капельки не изменилось. Впрочем, это Париж. Здесь крайне редко что-то меняется.
«Вам помочь с багажом?»
Я бросаю взгляд на свой маленький чемодан на колесиках. «Нет-нет, он практически пустой».
Услышав это, Антуан хмурится. «Давай, Марион, пошли в дом».
Я тяну за собой чемодан. Мы заходим в лифт и поднимаемся на последний 6-й этаж. Когда барон Осман делал проект по реконструкции Парижа, они с Наполеоном решили, что 6-7 этажей — это максимальная высота зданий. Они хотели, чтобы город выглядел гармонично и элегантно. Им это удалось. Крайне редко в Париже встретишь здание выше, поэтому все они так пропорционально смотрятся друг с другом. Лифт останавливается на 6-м этаже. Антуан, будучи истинным джентльменом, забирает у меня багаж и приоткрывает передо мной дверь лифта. Входная дверь квартиры резко открывается, и неожиданно на меня налетает с объятиями Эстель, моя сводная сестра. «Ну, наконец-то!» — пищит она на всю лестничную площадку. «Повезло, что здесь только одна квартира наша! Я так скучала по тебе, засранка!» Она так крепко обнимает меня, что у меня начинают болеть плечи. В глазах стоят непрошенные слезы. Я тоже сильно соскучилась по ней.
«Давайте, заходите!» — посмеиваясь, торопит нас Антуан.
Эль хватает меня за руку и тащит внутрь. «Дай помыть руки!» — возмущаюсь я и бегу в ванную в коридоре. Эль следует за мной. «Господи, неужели ты правда здесь? 3 года, Марион! Как ты могла уехать на 3 года?» «Не говори так, словно эти 3 года мы вовсе не виделись. Этой зимой кто-то навестил меня в Оксфорде». Решаю пошутить я, и она меряет меня взглядом. «Еще бы! Если бы я не приезжала к тебе, то мы бы вообще не виделись». Мы выходим в коридор, и я качаю головой. «Неправда! Правда!» «Девочки, не спорьте!» — вмешивается моя мама. И точно так же, как и Эль, набрасывается на меня с явным намерением задушить на радостях. «Марион, ты совсем обнаглела!» — причитает мама и крепче стискивает меня в объятиях. «Разве можно не приезжать домой столько лет? Как ты вообще до такого додумалась?» «Мам, не начинай!» — прошу я и тоже обнимаю ее в ответ. Каждый наш телефонный разговор заканчивался этими словами. Она так отчаянно пыталась заставить меня вернуться, что мне становилось не по себе. Вначале мама мило и по-доброму уговаривала, спустя какое-то время начинала злиться, и на смену уговорам в конечном итоге пришли угрозы и ультиматумы. Но ничего из этого не сработало. Лишь к концу этого учебного года я поняла, что выжата как лимон, и что мне необходимо приехать домой. Сдерживать тоску уже было невозможно. Семья. Всего одно слово, но как многое скрывается за ним. «Ты так похудела!» — оглядывая меня, замечает мама. «Вся осунулась и выглядишь уставшей». «Не начинай, Мари!» — перебивает ее Антуан. «Выглядишь восхитительно!» — тут же добавляет он, поворачиваясь ко мне. Но я знаю, что это не так. Круги под глазами почти черные, цвет лица серый, на мне черная толстовка и широкие штаны, а на ногах кеды, которые я тут же снимаю, ставлю в самый угол обувницы, чтобы они не сильно бросались в глаза. Эстель тоже смотрит на меня с беспокойством. Она знает, что толстовки я ношу только когда мой моральный дух опускается на самое дно, а кеды на мне, наверное, и вовсе увидела впервые. «Я пойду прилягу. Правда, устала», — произношу я, чувствуя, насколько опустошена после перелета и такого бурного приветствия.
«Конечно, конечно», — Антуан отступает, позволяя мне пройти.
Мама хочет что-то сказать, но он останавливает ее и жестом показывает «тихо». Я благодарна ему за чуткость. «Я с тобой!» Тут же вмешивается Эль и берет меня под руку. Ее Антуан даже при всем желании не сможет удержать, о чем прекрасно знает и поэтому даже не пытается. Мы проходим в мою комнату, я оставляю чемодан прямо у двери и, не раздеваясь, падаю на кровать. В комнате чисто, пахнет свежим бельем, а на прикроватном столике в вазе стоят чудесные пионы. Здесь ничего не изменилось. Все мои вещи лежат так, как я их оставила. На стенах фотографии и постеры, в комнате все на месте, будто я и не уезжала. Только не хватает моего вечного беспорядка, хаотически возникающего то в углу комнаты, то на столе, то в платяном шкафу. Но совсем скоро и это изменится. Мне нужен один вечер. Я делаю глубокий вдох, так приятно находиться дома. На глазах выступают слезы, и я зажмуриваюсь. «Что с тобой, Мар?» Эстель ложится рядом со мной. Ее светлые волосы рассыпаются по подушке рядом с моими каштановыми. «Устала, честно признаюсь я. Учеба — это ад на земле, особенно учеба в Оксфорде.
Так стоит порадоваться тому, что это позади?»
«Ага. Ты же не планируешь поступать там на магистратуру? Ты же не бросишь меня снова?» Я слышу недовольство в голосе Эль и не могу винить ее за это. 3 года назад я просто уехала, так как нуждалась в том, чтобы побыть одной. Но мы с Эль больше, чем сводные сестры, мы лучшие подруги. Она самый близкий человек в моей жизни. А я так резко уехала и так долго не возвращалась. У нее есть все основания злиться. «У меня пока нет никаких планов», — уклончиво отвечаю я. «А как там твой парень? Какой из них?» Эстель усмехается. «Тот блондинчик». «Они все блондины, Эстель». Я замолкаю, но, встретившись с ее взглядом, честно признаюсь. Порой мне кажется, что я ищу замену. Я получаю копию, которая никогда не сравнится с оригиналом. Она молчит, а затем находит мою руку и крепко сжимает. «Он сегодня вечером будет здесь, поэтому будь готова». Я закрываю глаза, и в голове вспыхивает его образ. Стараюсь скрыться от него, но он настигает меня вновь и вновь. Волнение накрывает меня, и я чувствую, что начинаю сильно нервничать. Я не хочу его видеть. Знаю, что звучу по-детски капризно, но не могу сдержать этот порыв. «Он все равно придет. Тебе придется его увидеть, рано или поздно», — тихо шепчет Эстель меня над ухом. «Лучше поздно». 3 года, Марион. Это и есть поздно.
«Марион! Месье Арно прибыл, чтобы взять у тебя мазок!»
— доносится до нас крики моей мамы. Я встаю с постели. «Пойду сдам тест.
А я пойду посмотрю, что готовит на ужин»,
— отзывается Эль. Я прохожу в зал. Месье Арно на вид лет 50. Он стоит перед камином и, жестикулируя руками, рассказывает Антуану о последствиях этого вируса.
«Уж лучше не болейте», — заканчивает он свою страшилку и, наконец, обращает на меня внимание. «Здравствуйте, мадемуазель. Прошу, подойдите поближе».
«Добрый вечер», — здороваюсь я в ответ, выполняя его просьбу. Он достает все необходимое и ловкими движениями берет у меня мазок.
«Это экспресс-тест, результаты будут быстрыми», — говорит он.
«Спасибо, что уделил нам минутку, Арно», — благодарит Антуан и провожает врача к двери.
«До свидания», — запоздало кричу я, все еще потирая нос после процедуры. В честь моего приезда родители, конечно, решили устроить семейный ужин. Я прохожу в столовую и наблюдаю за приготовлениями.